Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, в Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, начинаем, как обычно, с нашей переклички. Поехали. Петропавловск, Казахстан ждет. Абакан до востребования ждет. Иркутск, всем желаю добра. Москва, Рига ждет. Минеральные воды, Бельцы, Молдова в ожидании. Москва еще раз. Пенсильвания ждет новых информаций. Старый Оскол здесь, Бобруйск дождался, Буденновск с нами, Кострома, Оренбург, Рязань, Десногорск, Ташкент, Филиппины, Рига, Комсомольск на Амуре, Омск тут, Урал ждет, Ягнышевка, Тульская область, Елена очень ждет, Калининград тоже ждет, Учкудук приветствует, Усть-Илимск, Подмосковная Истра, Беларусь, Борисов с нами, Витебск с нами, Сургут на связи, Муром с нами, Владимир приветствует, Резекне, Латвия, добрый вечер, Волгоград в ожидании, Ишварди, Бангладеш, ну как нам без Ишварди, Бангладеш, привет передает из Таганрога, Мурман с нами, Луганск смотрит, Караганда, Германия, Гессен, Бельцы, Греция ждет, Красный Яр с нами, Первоуральск, Кузбасс, Новороссийск, Иркутск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самарканд, Вильнюс, Екатеринбург весь во внимании. Флорида слушает и ждет. Томск, Минск, Иваново, Тамбов, Кишинев, Севастополь, Таймыр, еще раз Луганск, Сибирь и Псков, Павлодар, там огромный, Майкоп на связи, да, просто прекрасно, Хельсинки, Израиль, Новоалтайск, Калининград, еще раз, Узбекистан, Янгиер, Рига, Волгоградская область. Друзья, прекрасная география, я даже не успеваю, просто взрывается чат на самом деле, да. Все здорово, если чьи-то города замечательные и населенные пункты не назвал, прошу простить, да. Вот Испания, Финляндия, потянулась, Великие Луки, Уфа, Вологда. Ну что, о чем будем говорить? О том, что живем мы с вами все интереснее и интереснее. Замечаете, да? Ну, просто потрясающе. Вот май радует погодой. То ли снег пойдет, то ли дождь, непонятно что, да, и уже который год подряд, главное, на военном параде не замерзнуть, да, но это же погода, как говорится, не испортит нам настроение. Но хотелось бы, конечно, чтобы было потеплее. Это раз. Второе, все, что происходит за пределами погоды, если можно так выразиться, ну, тоже интересно. Ну, как вам вообще вот новость, да? Вызывают английского посла. Приезжает английский посол на Смоленку, и ему говорят, значит, слушай нас внимательно, старичок, и передай своему Кэмерону, который Уорд там, или кто он там у них, да, Уорд, чтобы он поменьше трепал языком, потому что если вдруг вы нанесете удар, вашим оружием нанесут там вот эти вот, которые на Украине, удар по нашей территории, мы обязательно ответим и ударим по вашим объектам, которые находятся на территории Украины и за ее пределами. Ну что, доигрались, называется? Ну, доигрались, получается. Много и долго мы им говорили, что, может быть, хватит, может быть, уже угомонитесь. Вы зачем так вписались за эту Украину? Вот такое ощущение, как будто бы речь идет о существовании Британии вообще в принципе. Вопрос жизни и смерти. Или же о существовании Франции. Не сегодня, завтра Франция просто исчезнет с карты мира, если мы наведем порядок на территории, которая угрожает нашей безопасности. Нашей безопасности угрожает напрямую. Обстреливает, убивает наших людей и делает это много-много лет. Теракты, обстрелы атомных станций, ну, чего только не делают. Это угрожает нашей безопасности, потому что эта территория под названием Украина граничит с нами напрямую. Ну вы-то почему вписались вот так и ведете себя таким образом, как будто бы что-то угрожает непосредственно вам? Как будто бы, там, я не знаю, какое-то государство, которое напрямую граничит с Францией, не сегодня, завтра может эту Францию, собственно, довести, как говорится, до какого-нибудь нехорошего состояния. И тогда Франция, конечно же, Франция должна была бы как-то отреагировать, и она, если бы тогда в этой ситуации отреагировала бы так, как они реагируют, сейчас это было бы понятно. Но сейчас-то что происходит? Вы совсем вот так и хочется спросить, там, вы спятили окончательно просто, с ума сошли? Мы же говорили, завязывайте со всем этим, возьмите, как говорится, голову в руки и тормозите, потому что ни к чему хорошему все это не приведет. Говорили мы это? Говорили. С чего вы взяли, что Украина могла вообще в принципе победить такую страну, как Россия? Вы с чего это взяли? На основании каких хитрых мозговых штурмов вы пришли к такому выводу? Ну, это же просто, я даже не знаю, объяснить это невозможно. В лучшие времена на территории Украины было 40 миллионов населения, или сколько там населения было? Это в лучшие времена. С определенным мобилизационным ресурсом. И 147 там, миллионов населения Российской Федерации с соответствующим мобилизационным ресурсом. Какие были шансы на победу у Украины? Да никаких шансов не было. Украина не могла победить Россию ни при каком раскладе. Может быть, вы думали, что вы начнете ей помогать, перебрасывать ей оружие, технику, бесконечное количество миллиардов долларов и евро, и Украина победит? Но вы же попробовали и увидели, что это тоже не работает. А, может быть, вы думали, что русские сами, как обычно, свою страну, как говорится, разберут на запчасти, как они это делают, так периодически, да? И сейчас вы создадите какие-то там условия, экономические санкции введете, и разъяренный народ снесет Кремль, разберет его по кирпичку. Ну, могли так думать, конечно, могли. Но вы же попробовали и увидели, что это не работает. Вы сами об этом говорили и продолжаете об этом говорить, что это тоже не сработало. Но если и это не сработало, и другое не сработало, и третье тоже не сработало, может быть, имеет смысл остановиться? Ну нет же. Ну нет же, они же не останавливаются. Этот министр иностранных дел там Британии рассказывает о том, что можно бить по российской территории, и Англия сейчас передаст соответствующие ракеты и думает, что все вот так вот просто. Другой, вообще какой-то, ну, мне кажется, что он вообще какой-то ненормальный, что ли. Это человек, который вот просто лепит, вот несет какую-то пургу, как говорил наш президент, правда, про другого человека, но это ровно тот самый случай. Он каждый день делает какие-то заявления, потом начинает рассказывать, что, а, нет, не так он, не под тем углом вы, собственно, прочитали его слова или не тем ухом слушали, неправильно поняли, а на следующий день говорит, не-не-не, я от своих слов не отказываюсь. Сами себя загнали в ловушку. Преподносят вот это противостояние между Украиной и Россией, преподносят как вопрос жизни и смерти собственных государств. Но это же идиот только может вот так вот ставить вопрос. Разве нет? Ну, разве нет? Какая жизнь и смерть Французской Республики от того, что Россия выполняет задачи, ведет специальную военную операцию на территории Украины? При чем здесь Франция? А при чем здесь Британия? Но они так закусились. Вы помните, мы вначале удивлялись и говорили, слушайте, интересно, почему, вот, да, почему они так закусились, а они закусились конкретно, то есть они все, там, чехи, румыны, болгары, французы, немцы, испанцы, итальянцы, британцы. Америка, видите, я не говорю ничего про Америку, она в стороне, про нее поговорим. Они так глубоко погрузились в этот кризис, что сейчас они вдруг, они так периодически выныривают и думают, ну что же делать-то, ничего же не получается, Украина явно проигрывает. Ну, явно проигрывает, это как факт медицинский. А как выходить из этой ситуации? После того, что было сказано, сделано, после того, сколько денег было потрачено, после того, сколько танков, бронетранспортеров, снарядов и всего остального, что стреляет и взрывается, было передано. Вот как выходить теперь из этой ситуации? Мы же потеряем лицо. Но если бы они руководствовались бы только соображениями, там, я не знаю, удара по собственной репутации, ну, это одна история. Но они же, даже вот оказавшись в этой ситуации, пытаются не с этой стороны подходить к решению, да, вот этой вот задачи, как выйти вот из этого кризиса. Нет, они еще больше закапываются, то есть еще глубже пытаются нырнуть, рассказывая о том, что если Россия победит на Украине, это будет означать смерть западной цивилизации. Но это разве не идиотизм? И репутация здесь уже даже ни при чем. Это фактор как бы есть, но он не решающий. И что вот делать в этой ситуации? И в этой ситуации, ну давай дадим еще ракеты. Хорошо, дают ракеты. А вот еще давай мы снимем ограничения на применение там этих ракет. Мы увеличим радиус действия этих ракет, дадим дальнобойные ракеты, снимем ограничения, пускай стреляют по Москве, по Петербургу, там по другим российским городам. Чем больше русских убьют, тем лучше. Ну, в Москве же они вряд ли будут стрелять по военной части, правильно? Нет, они могут долбануть там по Тверской и убьют просто обычных людей, не дай бог. Они снимают ограничения и думают, что опять все вот так вот как-то вот как бы и Москва не заметит, что ли? Нет, Москва заметила. Ну, если МИД им говорит, вы помните, мы все время там обижались на наш МИД и говорили, ну, что такое там, что бы они ни сделали, мы одни там, как говорится, как это там, озабоченности выражаем. Ну, пожалуйста, уже МИД говорит, ребята, нет, удар будет по вашим объектам на территории Украины и за ее пределами. И за ее пределами тоже. Вот как они сейчас должны себя повести? Они должны дождаться этого удара, который за пределами Украины, то есть ударами по Британии. Ну, предположим, вот мы долбанули по Британии. Они, конечно же, возбудятся и скажут, что это нападение там на НАТО, на ядерную Британию. Ну и Британия тогда что? А что тогда Британия? Что она сделает? Ядерное оружие применит? Я сомневаюсь, но даже если, ну тогда они получат то же самое. Ядерные потенциалы несоизмеримые. Штаты подтянутся к процессу. Сомневаюсь. Даже если речь будет идти о Британии. Потому что американцы знают, что единственная история, которая, единственная страна, которая может их уничтожить, это мы. И они будут вписываться за каких-то британцев? Я очень сильно сомневаюсь. Французы влезут в эту историю со своим микроскопическим ядерным потенциалом? Я думаю, тоже самоубийственная история будет для них. На 100% уверены, что мы не нанесем удар? И если это так, то наш МИД выразил бы озабоченность. Но наш МИД уже просто в открытую взял и предупредил. И если они руководствуются соображениями сохранения репутации, сохранения лица, ну, то и здесь то же самое будет. Здесь будет то же самое. В сложившейся ситуации, когда страна, сейчас я по памяти, когда страна переживает исторический период, а это заявление сегодняшнего президента Путина, власть не может себе позволить терять лицо. И она не будет терять лицо. И вот спрашивается, оно вам надо? Генштаб по поручению президента Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа и сил военно-морского флота. Об этом сообщает Министерство обороны России. В ходе учений планируется отработать в том числе вопросы применения нестратегического ядерного оружия. Учения готовятся провести в ответ на провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц. Нестратегическое ядерное оружие, значит, тактическое ядерное оружие. Но это ядерное оружие, вы понимаете, о чем мы говорим? Мы почему сейчас проводим учения с этим оружием? Да потому что мы хотим просто продемонстрировать этим недоумкам, к чему все может привести. Если это не сработает, то мы проведем учения стратегического ядерного, с применением стратегического ядерного оружия. Вы помните, я говорил и повторю. Вот ситуация развивается таким образом, что все рано или поздно закончится нашим ядерным ультиматумом. Ну, нет, другого варианта нет. То, что мы сейчас проводим эти учения, это первый шаг к этому ядерному ультиматуму. Ну, все идет к этому. Они просто, как говорится, по тормозам не бьют. В силу определенных причин, в силу того, что они там во что-то не верят, в силу того, что они просто чего-то не понимают, в силу того, что у них не хватает там серого вещества, может быть, у кого-то там в голове. Много разных факторов. Но какая разница, чем кто руководствуется? Ситуация идет ровно к этому. И выглядеть это будет следующим образом. Если вы в течение 24-48 часов не перестанете помогать преступному киевскому режиму, который практически все представители этого режима объявлены нами в розыск по уголовным статьям, если вы не начнете выводить своих инструкторов, свои подразделения технической помощи там, или еще какой-то помощи с территории Украины, а мы будем за этим внимательно следить, и мы зафиксируем этот процесс, если он начнется, и зафиксируем, если этот процесс не начнется. Если вы этого не сделаете, то через 48 часов мы откроем огонь, вот и все. Это будет выглядеть вот так. Еще есть какой-то люфт во времени, то есть вот он есть еще. Но с каждым днем все хуже и хуже. И при этом прямая связь с тем, что происходит непосредственно на территории Украины, там, где мы выполняем специальную военную операцию, с тем, как говорится, как развивается ситуация в разных странах мира, и в том числе с нашими ответами. Прямая связь абсолютно. Президент Франции Макрон заявил, что не отказывается от своих слов о возможной отправке войск на Украину. Однако для этого вначале должен рухнуть фронт и поступить запрос на ввод войск со стороны самого Киева. Также он утверждает, что многие европейские страны теперь разделяют позицию Франции по этому вопросу. По мнению Макрона, страны Запада слишком долго колебались, определяя собственные рамки дозволенного в военном конфликте. Сейчас же, по его словам, на кону стоят как вопрос европейской безопасности, так и авторитет Запада. Исключая прямую военную интервенцию, считает Макрон, Европа ослабляет себя. Цитата. У меня есть четкая стратегическая цель. Только вдумайтесь, это говорит президент Франции. Не президент Украины, президент Франции. У меня есть четкая стратегическая цель. Россия не может победить на Украине. Если Россия победит на Украине, в Европе не будет безопасности. Какой будет авторитет у европейцев, которые потратили миллиарды и сказали бы, что на карту поставлено выживание континента и не дали бы себе средств остановить Россию? Ну вот он как бы в себе, как вы думаете? Он говорит про Украину, но при этом он президент Франции. Какое твое собачье дело на самом деле, победит Украина или проиграет? Займись Францией, укрепляй собственную безопасность, создавай вооруженные силы Евросоюза. Вы же там с Боррелем вроде как договорились, что невозможно все время находиться в зависимости от зонтика безопасности Соединенных Штатов. Ну вот создавайте там свои силы, решайте там свои проблемы. Но нет, он говорит, Россия, если победит на Украине, значит, это будет катастрофа для Европы. Россия в ответ проводит военные учения, которые включают обработку применения ядерного оружия. И это ответ на заявление президента Франции Макрона об отправке войск на Украину. Заявление пресс-секретаря нашего президента. Вот вам, пожалуйста, прямая связь. Ну, интересно, да? И вот как десерт, еще и вот это заявление нашего МИДа британскому послу. Получите дубль 2, называется. И думайте, что вы будете делать. Россия продолжает наступление. Вот то самое наступление, про которое... Вы знаете, это мои ощущения, я, может быть, ошибаюсь. Но то самое российское наступление, про которое говорили на Западе, и говорили, что оно должно начаться где-то там в июне. То самое наступление российское, широкомасштабное, которое ожидали на Украине, и говорили, что оно будет там где-то там в мае, в середине, в конце мая и так далее. У меня такое ощущение, что это наступление, оно уже идет. Оно уже идет. Может быть, оно еще выглядит немножечко не так. В смысле, в том плане, что мы с вами не видим сводок, что сегодня российские войска взяли Харьков, а там через 3 дня, что российские войска вошли в Днепропетровск, а там еще куда-то, в Одессу. Мы пока не видим этих заявлений. Но российское наступление идет, мы с вами видим каждый день сводки. И эти сводки нам говорят о чем? Что российская армия взяла под контроль на этом направлении вот эти населенные пункты. Вот на этом направлении вот эти населенные пункты. А на том направлении вот эти и вот эти населенные пункты. Мы каждый день с вами видим эти сводки. Параллельно с этим мы видим что? Параллельно с этим мы видим заявление там, ну, например, того же самого Сырского, да, который жалуется на сложную ситуацию на фронте и на превосходство вооруженных сил России в живой силе, военной технике и снарядах. Цитата. «В течение 2 суток я работал в частях, ведущих оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях. Принял все необходимые решения по усилению обороны резервами ду-ду-ду-ду-ду-ду». А в итоге мы с вами видим, российские войска взяли вот этот, вот этот, вот этот. То есть вот оно, может быть, так и должно выглядеть наступление. А у них проблема, и они не знают, что со всем этим делать. Сейчас у нас будут новости, а после новостей продолжим.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:36 в Москве, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Украина не может остановить наши войска. Стараются, но у них ничего не получается. Они это понимают. У них проблема с личным составом, об этом мы с вами говорили. Но там есть и другая проблема. Они не знают, где будет, как говорят, направление главного удара, назовем это так. Они этого не знают. Мы атакуем там чуть ли не по 8 направлениям сразу. И они не могут понять, куда перебросить самые боеспособные части для того, чтобы в случае, если мы там пойдем, чтобы нас остановить. Они не знают, где это будет происходить. И поэтому они перебрасывают, знаете, как скорая помощь, там вот эти самые боеспособные. А что такое самые боеспособные части? Ну, это вот эти вот отморозки там из Азова, там запрещенные в России, и другие вот эти вот подразделения. Есть там бригады, которые обучались где-то там в странах НАТО, они вооружены там техникой натовской, там вот эти вот леопарды, там Брэдли, Абрамсы и все остальное. И они вот перебрасывают с одного направления, там с одной вот, как говорится, из одного сектора в другой, там вот эти самые бригады, для того, чтобы хоть как-то остановить наше продвижение. А мы все равно идем. Они перебрасывают налево, мы справа продавливаем. Они пытаются вправо там что-то сделать, мы слева продавливаем. И, скорее всего, направление нашего удара будет ровно там, где они рухнут. А они уже очень скоро рухнут. Они об этом говорят сами. Это не мы говорим, это не я говорю. Они говорят это сами. Остановить наступление россиян на Донбассе не получится даже с учетом прихода западной военной помощи. Главный нюанс – помощь приходит постепенно и может только затормозить российское наступление, но не остановить. Это вот, пожалуйста. На ставке Зеленского обсуждали моральный дух армии, как его поднять. На данный момент идей нет. Воевать солдаты не хотят. А почему солдаты не хотят воевать? Ну, потому что они понимают, что на самом деле перспектива все равно не очень хорошая. Перспектива плохая. Идем дальше. Генштаб Украины констатируют, что они не могут организовать новое контрнаступление из-за отсутствия резервов и достаточного количества оружия. Украина потеряла окно возможностей, которое было в конце 2022 года. Украина проигрывает информационную войну. У Украины там нет пленных, которых бы можно было бы обменять, потому что и поэтому буксует этот весь процесс. Почему? Потому что у них 800 человек, а у россиян 20 тысяч. То есть вот, вот что, вот куда хочешь, поверни, везде проблема, они ее, собственно, сами же и фиксируют, и при этом как бы об этом говорят, об этом говорят. И западные средства массовой информации, вот средства, как говорится, самые, что ни на есть, основные, они об этом пишут. Они об этом пишут и говорят, что не сегодня-завтра русские вообще в принципе могут взять Киев. И вот что мы будем делать тогда, говорят они, если мы возьмем Киев, то, если русские возьмут Киев, то тогда нам нужно будет каким-то образом реагировать, и, скорее всего, придется, как говорится, НАТО влезать в этот конфликт уже непосредственно своими солдатами. В Америке тут один деятель сделал заявление, что, скорее всего, американские солдаты будут, как говорится, участвовать в боевых действиях. Ну, про французов мы с вами все знаем, чехи готовы, поляки просят ядерное оружие Америки, чтобы были, разместили на их территории. Англичане вроде бы как там уже и даже английские военные объекты и есть, и плюс ко всему и инструкторы есть, и оружие они сняли, ограничения. То есть вот он, этот процесс, вот это, знаете, это лавинообразная история. Это можно, конечно, остановить. Было бы желание, но они же еще и не понимают, на самом деле, к чему все это может привести. Ну, не понимают, у меня такое ощущение. Вот сейчас в новостях прозвучало, что наше решение провести учение с нестратегическим ядерным оружием, для того, ну, мы приняли это решение для того, чтобы остудить горячие головы. Ну, мне кажется, головы не горячие, они пустые. Вот проблема в чем. Горячие головы действительно можно остудить, а вот пустые головы ты не наполнишь ничем. И свою не снимешь, им на плечи не наденешь. И чего? Концентрация огромной нашей группировки, белгородско-харьковское направление. Они говорят о том, что русские там должны пойти, собственно, брать штурмом Харьков. И судя там по косвенным каким-то вот этим вот признакам, так оно и есть. Харьков они смогут разве, собственно, защитить? Они не смогут его защитить. Они не могут защитить там, я не знаю, обычные там маленькие населенные пункты, а здесь речь идет о таком огромном городе. А если они его потеряют? А если они его потеряют, и они просто, как говорится, ну это все, это все. И эти напрямую хотят туда влезть, они тоже решили провести учение. Где-то там на территории Эстонии, что ли, они собираются тоже провести учение. Ну, то есть тоже нам хотят что-то продемонстрировать. Да мы и так все поняли, да, ребята, вы крутые, там, вы, да, решительно настроены, отлично. А что будет в сухом остатке? Об этом кто-нибудь думает? Президент говорил вроде бы как деликатно и корректно, предупреждал неоднократно. Дмитрий Анатольевич Медведев, наше секретное с вами оружие, он об этом говорил неделикатно и предупреждал некорректно. А самое что ни на есть, там практически ультиматум, да, Дмитрий Анатольевич Медведев. То есть корректное предупреждение не услышали, некорректное тоже не услышали. Потом они начинают рассуждать, а в каком случае, собственно, мы туда влезем? Ну, они вот сами, да, там сидят и разговаривают друг с другом. Что должно произойти, чтобы мы туда влезли? А произойти, наверное, должно вот это вот обрушение, да, обрушение, как говорится, украинской обороны. Русские должны взять там огромное количество там территории. Вот тогда, да, возможность, если... Возможность после проникновения России через линию обороны Киева. И вот тогда встанет вопрос нашего участия. А зачем? Зачем? Победить Россию? А как вы собираетесь победить Россию? Зачем нам нужен этот мир, в котором нет России? В каком году это было сказано? Это было сказано задолго до. Вы зачем хотите, собственно, ну вот, искушаете, как говорится, да, вот, ради чего? Американцы, они далеко. Американцы с гигантским ядерным потенциалом. И очень может быть, что они действительно, как говорится, возьмут в последний момент, уйдут с этого бала и будут наблюдать за тем, что будет происходить без них. Они спокойно это могут сделать. Они это много раз делали. Они тоже, конечно, беспокоятся о собственной репутации, но не очень сильно. Потому что, ну, уходили они там из Ирака, да? Уходили из Ирака. Там в Сирии там они облажались. Тоже было дело, было неприятно, наверное, это все понятно. Но они, тем не менее, как-то так пережили там вот три минуты позора. Афганистан мы с вами видели. Ну и здесь они тоже отодвинутся, как говорится, для того, чтобы понаблюдать за тем, что произойдет. А дальше они опять в шоколаде, значит, здесь не пойми что, да, а они там за океаном. Может быть такой вариант? Да вполне. Если на экономическом фронте происходит ровно это, то есть они ушли в сторону, эти как идиоты там одну санкцию за другой, а американцы даже те санкции, которые в европейских пакетах, тоже не принимают. Они объявляют о каких-то санкциях, но там, где им это выгодно, никаких санкций нет. Но европейцев они подталкивают, чтобы те принимали эти санкции. И эти, как грустные ослики, опустив уши, принимают эти санкции, а американцы наблюдают. И принимают с удовольствием там европейские компании на свою территорию для того, чтобы, собственно, заработать еще и деньги на всем на этом. Ну, здесь будет то же самое. Скажут, нет, подождите, ну, Макрон, ты же этот самый, ты же с нами же не посоветовался, старик. А при чем здесь Америка? Американские солдаты, да не, о чем мы, зачем мы должны туда идти? Мы не пойдем. Ты же хотел туда своих завести? Вот вроде бы как там бывший генерал какой-то из Министерства обороны там американского рассказывает о том, что иностранный легион Франции уже там есть. Ну, ты же с нами не посоветовался, ты ввел туда этот иностранный легион. Зачем ты его туда ввел? А что, мы тебя разве просили его туда вводить? Нет, мы тебя не просили. Ты его сам туда ввел? Ну, и факт тебе в руки, теперь греби, как говорится, по полной. А мы посмотрим, куда выплывешь. Или, вернее, где утонешь. Может быть такое? Вполне. Вполне такое может быть, я допускаю. Где-то они там на славянском направлении, вроде бы, да, этот иностранный легион, да? Они не в Часов-Яре, а где-то там, вот чуть подальше. Где-то они там. Ну, хорошо. А теперь знаете, что будет? Вы помните, вот, когда про Абрамсы, да, вот, эти вот, их долго-долго их туда везли. Их туда везли, там, я не знаю, несколько кругов вокруг света, как говорится, сделали эти Абрамсы, потом, наконец, они оказались на территории Украины. И начались соревнования. Объявление премий за каждый Абрамс. Было такое? Было. Ну, то же самое будет сейчас с французами. вот этот иностранный легион, вот то же самое будет с ними. Каждый наш солдат будет заточен на то, чтобы, собственно, долбануть по этому французу в красных штанах условных. А если вдруг еще и обнаружатся места их дислокации, туда прилетит что-нибудь очень тяжелое. А зачем? Вот я задаю вопрос опять, зачем? Ну, надо быть просто конченным психом, понимаете, вот реально, вот абсолютно каким-то неадекватом для того, чтобы принимать эти решения и отправлять туда иностранный легион. Да, это сборная солянка, я там видел этот иностранный легион во многих местах, разговаривал там с этими солдатами иностранного легиона, и кого там только нет. И литовцы, и латыши, и грузины, и русские из Прибалтики, и из Казахстана, ну, в общем, кого там только нет, да. Но, тем не менее, они же как бы под французским флагом, и ты берешь их туда, отправляешь. Мне кажется, что вот этот иностранный легион, сколько их там они, я не знаю, сколько они собираются их туда перебросить, но это просто потенциальные смертники, потому что заточка будет на уничтожение этих вот как раз легионеров. Ну, перебьют, допустим, вот этот вот первый, как говорится, отряд. Потом будет второй? Ну, хорошо, пойдет второй отряд. Второй отряд перебьют. А потом что? Потом ты туда введешь французскую регулярную армию? Куда-то ее в Одессу там грозился, да, куда-то перебросить. А зачем? Зачем? Одесса – это не Марсель. Зачем в Одессе французы? У тебя шансов нет. Без Америки у тебя нет шансов никаких справиться с Россией. У тебя просто их нет, в силу объективных причин. А американцы, еще не факт, что они за тебя пойдут там и будут вписываться. Они не будут за тебя вписываться. Зачем? Они заработали деньги, зарабатывают деньги и будут продолжать их зарабатывать. Но если ты такой осел, делай, пожалуйста, то, что ты делаешь. Что касается Кэмерона и вот этих вот всех снятия ограничений там, на применение английских ракет, но это мы еще будем посмотреть. Что там будет с самим Кэмероном, что там будет с Сунаком, и кто там придет вместо них. Нет, не то, что они придут там и поменяют вообще в принципе курс Британии. Нет, курс Британии не поменяют. Они так вот с такой же заточкой там на помощь Украине так и останутся. Но по поводу всего этого там все может измениться. Может измениться. Ну вот, пожалуйста, премьер Италии там делает заявление о том, что, ну нет, итальянцы не могут оставаться в стороне. А министр обороны Италии говорит, да никогда итальянские солдаты туда не пойдут. Они туда не пойдут, ни при каком раскладе, мы даже не рассматриваем этот вариант. Да, это вот экс-замминистра обороны США нам рассказал, да, вернее, он дал интервью там азиатскому изданию и рассказал об этих вот легионерах. Французы сделали заявление вдогоночку, что не-не-не, никаких там легионеров наших нет. Ну, кто его знает? Нет дыма без огня, посмотрим. Обязательно найдем. Наши ребята, которые там воюют, обязательно найдут. И мы с вами увидим ответ, есть они там или нет. Что касается Украины, им-то что делать? Вы помните их заявление, да? Кто там делал заявление из этих деятелей, что... А мы не просим... Кулеба, по-моему, да? Мы не просим никаких солдат, мы просим только оружие. Ну, оружие им дали. А сейчас пошли другие заявления, что мы, конечно, благодарны, и в случае там мы обязательно обратимся за помощью и будем приветствовать, если будут введены войска натовских стран на территорию Украины. Эти-то да, они как раз в этом заинтересованы. У этих отморозков другого варианта нет, они идут ко дну. А что такое уйти ко дну? Уйти ко дну для каждого из них означает, что... А дальше они будут жить, оглядываясь, все, без исключения. Они будут все время жить в состоянии страха. Кого-то найдут на какой-нибудь подземной парковке очередной. А кого-то там, я не знаю, где-то еще найдут. Но обязательно найдут. Они это понимают. Для них сейчас потерять эту самую власть и проиграть войну, это означает проиграть, в принципе, свое собственное будущее. Вот ровно так. И они не могут, не хотят, они будут сопротивляться этому сценарию до упора. Если есть возможность втянуть туда натовских идиотов, Они, конечно, это сделают с удовольствием. С удовольствием, потому что это отсрочка, отсрочка по времени. Если нужно будет, вернее, будет возможным взорвать ситуацию еще где-нибудь, это опять отсрочка по времени, и они обязательно это сделают. Это же очевидно, правильно? Это очевидно. На протяжении последних дней наши возбуждают уголовные дела и объявляют в розыск всех вот этих вот представителей киевского режима. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться, потому что нет в этом списке, я пока не видел там Турчинова, Порубия, вот этих вот всех отморозков. А их было очень много, вы помните? Вот с них все и начиналось. Их обязательно нужно точно так же возбудить уголовные дела и объявить в розыск. Я бы, на самом деле, еще и денежные вознаграждения объявил бы за каждого из них. Потому что с ментальностью ты же ничего не сделаешь. И там раз, через какую-то паузу, когда хоп-хоп-хоп там внутри, почувствуют, что кто-то ослаб, быстренько его возьмут и притащат до первого нашего, собственно, до первой нашей позиции на линии соприкосновения и сдадут. И сдадут, скажут, вот возьмите. И дайте нам гроши, которые вы нам обещали. Я бы объявил. Но мы понимаете, вот это американская, на самом деле, практика. Они же точно так же, собственно, всегда действуют. За Саддама они там сколько, 10 миллионов, что ли, да, объявили вознаграждение. И что вы думаете? Тот прятался там, где его родной город. Он там, в окружении там своих, как говорится, чуть ли не родственников. Там все были родственники. И все равно пришли, сдали. Почему? Потому что деньги. Мы не идем этой дорогой, не объявляем вознаграждение, но мы объявили их в розыск. А почему именно сейчас? А почему не месяц назад? А почему не год назад? Почему не 2 года назад, не 3 года назад? Объявили сейчас. Ну, конечно, это знак. Это сигнал. Это не просто так. Это сигнал. А это сигнал о том, что мы с этими людьми ни о чем говорить не будем. Этих людей для нас не существует. Для нас существуют преступники, которые должны сидеть в тюрьме. Вот и все. Которые рано или поздно или окажутся в этой тюрьме, или же, ну, вы поняли. Предельно ясная конкретная позиция. Это ответ тем, которые переживали по поводу наших заявлений о переговорах. Вот вам, пожалуйста. Не, мы готовы к переговорам. Мы к переговорам готовы. Но не с ними и не об этом. А с кем мы там... Будем о чем-то переговариваться, посмотрим. Но с этими мы уже разговаривать не будем. Вот вам, пожалуйста, ответ. Вы помните, я вас успокаивал и говорил, слушайте, не нервничайте так сильно, когда слышите слово «переговоры». Потому что мы под переговорами подразумеваем то, что мы подразумеваем. Они это понимают, и поэтому они на эти переговоры не пойдут. Поэтому не переживайте. Зачем переживать о том, чего не будет? А если будет, то это переговоры те, которые нам нужны. Переговоры. Это самые те вот переговоры. Понимаете? И они это все тоже прекрасно понимают. Можно делать заявление, как Порошенко. Да я там, мне как будто бы орден повесили герою кондитерского фронта на грудь. Знаете, такой орден есть. Повесили мне орден, вот эти вот все там уголовные дела, розыски и все остальное. Это не так. Это бравада. Ну, а что ему еще делать? Что еще остается? Да ничего. Но по сравнению с Зеленским, он еще так более-менее, как говорится, в нормальной ситуации, потому что он бывший, а этот действующий. Он не может ничего остановить и, как говорится, повлиять на процессы, а этот вроде как может, потому что он же действующий. Но мы не будем с ними разговаривать ни о чем, с этими людьми. А там других нет. Там вот... Ситуация вот такая, там других нет. Там возьмешь, кого они там рассматривают, Кличко? Ну, возьмем Кличко, да. Из двух моих помощников четверо нехорошие. Это заявление Кличко. Ну, как вообще, в принципе, с Кличко о чем-то говорить? Кличко это один из тех, который на Майдане, помните, да, отличился. А кого они? Ермака? А как мы будем говорить с Ермаком, когда Ермак это, в принципе, Зеленский номер 2, а может быть и Зеленский номер 1? Никак. Они ищут замену Зеленскому? Об этом написали их газеты. Да, наверное. Почему? Почему они ищут замену Зеленскому? Чем не устроил их Зеленский? Он же вроде бы как продолжает воевать с Россией.
продолжает ее сдерживать, продолжает выполнять там какие-то их задумки, но ничего не может сделать. Они думают, что если они вместо Зеленского поставят там кого-то другого, у кого-то другого что-то получится, да не получится. Почему не получится? И вот опять дубль два. Нет солдат. А те солдаты, которые есть, их надолго не хватит. А те, которые есть, вот с духом у них как-то не очень. А с духом у них не очень, потому что, ну, потому что стратегическая инициатива не у них, и единственное, что им остается, это соскакивать. А когда они начинают убегать, наши накрывают их артиллерией. Вы же видели все эти кадры. А когда их пытаются эвакуировать на каком-то Брэдли, наш гранатометчик, как в тире, четыре раза подряд бьет по этому Брэдли, а потом подходит наш солдат и еще раз туда гранату ему оформляет в подарок. И они, я говорю, они каждый день умирают в промышленных масштабах. А чтобы не попасть на эту, как говорится, бойню, ну, прыгают в речки, и каждый раз румыны там кого-то отлавливают, какое-то тело прибивает к румынскому берегу. Прям как в «Золотом теленке». Помните, границу пытался перейти. Вот и эти то же самое. Вот сегодня я видел там одного товарища, переоделся в какую-то брюнетку. Ну, так ничего, кстати, была брюнетка, а оказался мужик. И пограничники его взяли. Ну, бегут как только могут, куда только могут. И хорошо, если получится. А если не получится, тогда что? А тогда лучше сидеть дома, не дышать и вообще не выходить никуда на улицу. И таких тоже огромное количество. Давайте у нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.07 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот», здесь продолжается трансляция нашей программы. Она... Подожди, я еще не спросил, ты мне уже говоришь. Она продолжается еще на нашей странице ВКонтакте, и вот Казаков рассказывает, сколько человек у нас сейчас... 6440 на Ютубе. Отлично. Отлично. Прекрасно, я бы даже сказал. Ну, вот то, о чем я говорил. Смотрите, вот Евросоюз предлагает запретить вещание еще 4 российских СМИ. Об этом сообщает Bloomberg, там РИА, Известия, газета, да. А Америка вывела из-под санкций несколько основных российских банков. Это новость вот буквально этой недели, а вот то, что прозвучало сейчас в выпуске, значит, исключили из санкционного списка бывшую дочку Сбербанка. Вот так оно и происходит. Это то, о чем я только что говорил. Интересные кружева плетут, значит, киевские власти по поводу тех, которые убежали с территории Украины, кому удалось переплыть, там убежать, по туннелям, еще как-то, те, которые выехали с территории Украины 2 года назад. Кружева просто обалденные. Ну, вначале они начали их прессовать там и ограничили, ну, в правах ограничили, то есть консульские услуги закрыли. Но этого им показалось мало. Они теперь хотят, чтобы власти Евросоюза, ну, разных стран там, да, которые входят в Евросоюз, чтобы они перестали платить им пособия. Или чтобы они их серьезно сократили. Ну, прекрасная история, да? И мы с вами видели уже акцию протеста в Варшаве, где стояли призывного возраста сведомые украинцы. Не сомневаюсь в этом. Это ровно те самые, которые скакали на площадях Кракова, Варшавы и других там польских городов, там закутавшись вот в эти флаги там украинские, кричали, как они любят Украину. А тут они стояли, значит, с табличками, хватит над нами издеваться и так далее. А сегодня я видел такую же картинку там из Ирландии. А завтра я ее еще откуда-то увижу. И еще откуда-то увижу. Некоторые страны говорят, говорят, что они, конечно же, понимают украинские власти и передадут этих людей Украине. Если, конечно, те дождутся того самого момента, когда придут их передавать. Скорее всего, соскочат и убегут в какие-нибудь другие страны, которые еще не приняли этого решения. Но обязательно примут. Обязательно примут это решение. Переговоры идут. Еврокомиссар в Киев приезжал, который занимается вопросами миграции. Приезжала она для того, чтобы поговорить с украинскими властями, понять на самом деле, как вот так вот, собственно, скоординировать действия, и чтобы выглядеть по-прежнему такими всеми демократичными демократами в белых одеждах, да, но и при этом помочь, как говорится, Зеленскому получить дополнительное количество несколько бригад, да, которых он перебросит на фронт. А приехала, поговорили. О чем поговорили? Результаты этой встречи есть, никто ничего не знает. Но при этом появляются заявления, что было бы неплохо, если бы сократили выплаты, это говорят в Киеве, было бы неплохо, если бы вообще четко пересчитали бы этих людей, которые сидят в этих европейских странах, чтобы Сырский понимал, какое количество бригад можно сформировать. Соответственно, если ты понимаешь, какое количество бригад ты можешь сформировать из этих потенциальных, собственно, бойцов, то ты, может быть, как говорится, уже сейчас начнешь там разрабатывать какие-то комбинации, группировку с белорусской границей мы вот туда, а вместо них можем бросить вот тех, которые, значит, из Польши там к нам приехали, еще откуда-то. Орбан, по-моему, сегодня сделал заявление, что венгры не будут передавать. Но Орбан это сказал не потому, что он хорошо относится к тем украинцам, которые... Нет, он, конечно, будет рассказывать о том, что, нельзя, собственно, этих людей, которые убежали от войны, передавать Украине, потому что их отправят на убой. Он об этом будет говорить громко. Но на самом деле он не передаст этих людей для того, чтобы Зеленский не получил солдат. И чем меньше будет солдат у Зеленского, тем быстрее Зеленский рухнет. А это отвечает интересам Орбана. А сколько таких двуствольных товарищей, собственно, находится в европейских странах? Я думаю, достаточно. Что итальянцы любят украинцев? Не смешите, называется. А французы их очень сильно любят. Ой, французы, наверное, любят. Французы любят всех. Кроме самих себя. Я имею в виду французское руководство. А немцы, они посчитают. Они обязательно посчитают. И уже есть там вот руководитель одной из земель, да, не дали как сегодня, сказал о том, что да нет, мне кажется, что не нужно платить вообще никакие пособия, и что он с пониманием относится к требованию, не к требованию, а к желанию украинского руководства получить на свою территорию, чтобы вернуть... Вернулись эти люди, да, и надо помочь Украине в этом. Процесс обязательно пойдет. Поможет это Украине? Конечно, не поможет. Конечно, не поможет. Вот смотрите. Офис президента делает все возможное, чтобы украинцы за границей ненавидели Зеленского и страну, которая усложняет жизнь людей. Сначала украинцам пришлось спасаться от войны, а теперь новые испытания. Сначала запрос от МИД, чтобы сократили социальные пособия. Потом решение не предоставлять консульские услуги. Все это создает негативный образ украинцев и станет причиной гонений. Украинским мужчинам здесь больше не рады. А здесь это где? Это главный пункт приема беженцев в Нидерландах. И об этом пишет местная газета NRC. С февраля одиноким мужчинам и парам без детей отказывают в убежище из-за нехватки мест. Женщинам, семьям с несовершеннолетними детьми и уязвимым слоям населения, уязвимые слои населения. Ну, я не знаю, наверное, старики какие-нибудь, да, если они там есть, да. Значит, въезд разрешен, но... Кто относится к этим уязвимым слоям населения, будут решать на стойке регистрации в специальных, собственно, учреждениях Голландии. И неясно, откроется ли когда-нибудь пункт регистрации для всех украинских беженцев. А на сегодняшний день в Нидерландах 110 тысяч. 110 тысяч – это несколько бригад. А вот как-то так. И с каждым днем все будет веселее и веселее. Зеленский откажется от этого плана? Конечно, нет. Его жизнь заставляет. А европейцы, конечно же, ему помогут. Потому что они будут рассуждать как? 110 тысяч украинцев, которые у них здесь. Но при этом так, небольшой, как говорится, удар по репутации, отход от демократии, там еще от чего-то. Или же 110 тысяч голландцев, там, к примеру, или французов. Они же так будут рассуждать в том случае, если не поумнеют вдруг резко, как говорится, и не дистанцируются от всего этого ужаса, который творится на Украине. Но они, судя по всему, не дистанцируются, потому что, ну, потому что, о чем мы говорили, как говорится, на протяжении вот этого всего часа. Вот ровно поэтому. Ну что, наблюдаем за всем за этим, посмотрим, к чему все это приведет. Давайте обменяемся мнениями. Вижу ваши сообщения, друзья. Давайте я их зачитаю. От 8024 пишет: не найдут, вспомните 2008 год, и как Саакашвили искали, искали, и что, пшик, это все. Секундочку, 8024, а вы не в курсе, где Саакашвили, как он там себя чувствует? Нормально, хорошо? Наверное, где-нибудь там на пляже? В Кабулете? Или где там Саакашвили? Искали, искали, не искали, не искали там, да. Прекрасно себя чувствует Саакашвили. Вот как-то так. Чеплыгин Сергей говорит: а чего вы так переживаете, что они там чего-то не знают или чего-то не понимают? Ну, не знают и хорошо, или плохо, я не пойму. Ну, чего вы не поймете, Сергей Чеплыгин? Ну, как-то не очень хочется наблюдать ядерные удары, если честно. Не хочется, потому что страшновато, страшная история. Поэтому переживаю, поэтому рассчитываю, что, может быть, все-таки долбанут по тормозам, хотя очень сильно сомневаюсь. Адам пишет: обидно, что те 25-летние украинские мальчишки, которые сейчас гребут насмерть, не скакали на Майдане, им тогда было 14 лет. Так и хочется им всем сказать: украинцы, братья наши по крови, сдавайтесь, если на вас не висят тяжкие преступления, вас всех отпустят, вы нужны вашим сестрам, мамам, детям, живыми. Знаете, братья по крови, там вот это вот все, да. Вы слышали Зеленского, нет? Вы Зеленского слышали? Адам, ну уже, на самом деле, ну хватит уже действительно про этих братьев, а? Какие братья по крови? Завязывайте уже со всей этой историей. 25-летние не скакали на Майдане? Да, не скакали, может быть. Но вы за этих 25-летних тоже не переживайте. И младше были, чем 25 лет, которые сжигали людей в Одессе. Девочек помните, которые разливали жидкость в бутылки? Не помните? А которые добивали людей, которые выпрыгивали из окон. Сколько им там было лет? Те, которые им было 14, да им так промыли мозги, что мама не горюй. А вы все братья, да братья по крови. Ну, уже просто не смешно на самом деле. А французы такие ретивы, у них же Олимпиада, не боятся? Йо, а что им бояться? Что бояться? Вот Адам еще длинное письмо очень прислал, но я вот не могу его зачитать, к сожалению, с удовольствием зачитал бы, но очень-очень-очень длинное, времени много уйдет. Владислав Ливнев мне говорит: Роман, хватит истерики и паники, будем сражаться с НАТО до последнего бурята. А я похож на человека, который истерит или паникует? А, Владислав, вы со мной знакомы вообще? Наверное, нет. Франция же никогда не жалела иностранный легион, они для них всегда были люди второго сорта и не сильно-то переживали, если кто-то из них не дожил до заветного гражданства, пишет Дмитрий Кросвин. Да, есть такая тема, есть такая тема. Легионеры, ну так себе, да, это все понятно, но легионеры же это же начало, и они же говорят не только о легионерах. Он же говорит о том, что на кону стоит существование Франции и Европы. Россия не должна победить на территории Украины. Если так, то при чем здесь легионеры? Это значит, что они туда бросят и не легионеров тоже. Если он не тормознет, ну, легионеры закончатся, бросят кого-то другого. Что, нет разве? У вас сомнения? У меня нет сомнений. А Макрон говорит потом, а нас-то, мол, за шо? Ну, вот за то же самое, да, это вот 43-34. Илья пишет: да, американцам плевать на репутацию, у них есть Голливуд, он снимет, как они победили. Совершенно верно. И, кстати, неплохой вариант. Для американцев, на самом деле, здесь ситуация абсолютно беспроигрышная. Даже если от Украины останется один квадратный метр,
они, подключив все вот свои вот эти бумберги, рейтерс и все остальное, они преподнесут это как просто грандиозную победу. 100% я вам говорю, так и есть. И будут просто рассказывать, что «Ха-ха, это Путину и агрессивной России! Не смогли они ничего сделать с Украиной, потому что осталась Украина!» Там, как они там, Украина живее всех живых, да? А то, что один квадратный метр – это уже нюансы и детали, и это будет неважно. Именно поэтому они в последнее время, вот обратите вот внимание, да, почему-то, вот знаете, вы замечаете только то, что мы говорим про переговоры. И такие, о чем мы вот выпрашиваем переговоры? А вы видите, как часто они стали говорить про переговоры? А что такое? Почему? И как они говорят про переговоры? Блинкен здесь выдал. Как он сказал? Сейчас я так по памяти. Если Россия там типа согласится на переговоры, Америка уже тут. Ну, типа, ну, вот это вот корявые, вот эти дебильные фразы, да. Ну, типа, они уже готовы к этим переговорам. Вы готовы к переговорам? А о чем будем переговариваться? У нас же темы обозначены, эти темы мы обозначили еще до начала специальной военной операции, вы помните? Вот эти письма, которые мы отправили практически в каждую столицу. В Америку отправили и в каждую европейскую столицу. Мы же перечислили все то, что нас беспокоит. Перечислили. Дали им возможность, как говорится, да, нас успокоить. Они не захотели, они нас послали. Знаете куда. Ну, вот сейчас можно, как говорится, пересмотреть свою позицию, признать ее ошибочной и попробовать с нами о чем-то поговорить. Перестаньте снабжать Украину. Дайте по рукам. Вот этим вот всем скакунам французским, дайте по рукам там британцам, ну, всем скажите там сидеть, как говорится, затаитесь под корягой, не дышите или дышите через раз, пускай русские там сделают то, что они хотят сделать, а дальше там, как говорится, мы с ними обо всем договоримся, разрулим ситуацию. Они могут это сделать? Могут. Делают? Пока нет. Но переговоры очень хотят переговоры, потому что, ну, конечно, им сейчас это выгодно, им сейчас это выгодно, они видят, что территории каждый раз там вот на картах все закрашиваются новые территории, такие серьезные территории в красный цвет, да, то есть вот она, российская армия контролирует безальтернативно, как говорится, вот эти вот территории. Каждый день вот этого красного становится все больше и больше. Завтра будет еще больше, с Божьей помощью. Послезавтра еще больше будет. И еще больше будет. Ну, конечно, они хотят это остановить. И если вот остановить прямо сейчас, это вообще, вот, как говорится, было бы здорово. Это был бы прорыв. И можно будет рассказать, что, ну, видите, они облажались. Ну, что такое там Россия? Фу! Тьфу на нее! Ничего не смогла сделать. Они так скажут. Из каждого утюга будут рассказывать. И преподнесут это действительно как победу. И что-то даже в этом будет действительно соответствовать действительности. Почему? Потому что это будет означать остановка, допустим, там, боевых действий здесь и сейчас. Это будет означать сохранение режима на Украине. А если режим на Украине остается тот же, вне зависимости от того, как зовут первого, второго, третьего человека, режим, идеология остается та же, это значит, что заявленные цели специальной военной операции не выполнены. Потому что при этом режиме невозможно провести денацификацию. Потому что этот режим, что он сам себя, что ли, будет уничтожать? Нет, конечно. При этом режиме невозможно будет провести демилитаризацию. Да, может быть, они подпишут там 2 килограмма бумаг о том, что у них будет нейтральный статус. Но кого хотят обмануть? Да плевать на все на эти бумаги. Кто в наше время вообще смотрит на бумаги? Это так все не работает. Поэтому, конечно, так часто стали говорить про переговоры, потому что они сейчас в них заинтересованы, а мы нет. Не, мы заинтересованы в переговорах, но в правильных переговорах. Давайте обменяемся мнениями. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, действительно, вот такое впечатление, что в ближайшее время будет вот решающим в новейшей такой военно-политической истории и в конфликте, так сказать, с укронацистским режимом. И здесь вот действительно сегодня приказ главнокомандующего о учениях нестратегических ядерных сил России. Это очень важно. Мы тем самым, это наш ответ на ту вот лестницу ядерной эскалации, по которой идет НАТОвский Запад, используя, так сказать, несчастную Украину в своих целях. И это важный ответ. Он, возможно, отрезвит и киевский режим, возможно. Но, опять же, если не отрезвит, и вот у нас завтра 7 мая вступление в должность президента страны, потом 9 мая, если все-таки вот, ну, террористический киевский режим попробует нанести дальнобойными ракетами удар, скажем, по Крымскому мосту или по Крыму, а в ответ мы уничтожим пресловутую банковскую, их, так сказать, объекты власти укронацистского террористического режима в Киеве, все это будет уничтожено, стерто с лица земли. Это приблизит мир на российских условиях. И я надеюсь, они, ну, может быть, здесь нет гарантии, что вот этот режим киевский все-таки не осуществит вот эту террористическую атаку вот в ближайшие дни, 7-е, 9 мая. Но ответ должен быть просто сокрушительным, как и Захарова заявляла, так сказать, сокрушительным для вот Украрейха. И должна быть, ну, поставлена вот точка, и мир обязательно наступит, но мир на российских условиях. Мне кажется, Россия, руководство России ясно дало понять вот этими учениями, да, по тактическому ядерному оружию. Это очень важно. Очень важное время и очень важные вот ближайшие
дни. Спасибо. Ну, помогает, как говорится, процессу, скажем так, примирения, да, прекращения боевых действий, помогают наши солдаты, которые выдружают флаги над разными населенными пунктами. Над Очеретино, над Бердычами, над Керамиком, ну и так далее, да. Это первая сила, которая помогает. Вторая сила, значит, то, о чем вы говорите, эти самые учения. Вроде бы да, должны помочь понять, но они же могут не понять. Они могут не понять, и поэтому, значит, ситуация будет разворачиваться дальше, правильно? Вот как она может разворачиваться дальше? Дальше она может разворачиваться, как говорится, все только по пути эскалации дальнейшей. Но высшая точка этой самой эскалации, мы же с вами вот говорили, я не знаю, вы помните этот эфир или не помните, там несколько месяцев назад я говорил, что вначале, да, есть еще какие-то вот, знаете, вот такие стадии, да, и одна из этих стадий, говорил я, это тактическое ядерное оружие. Но это уже предпоследняя остановка, а конечная, это будут уже учения с ядерным оружием. Со стратегическим имеется в виду. И если учения со стратегическим ядерным оружием тоже никому ничего не объяснят, тогда прозвучит ультиматум. То есть получается, раз ступенька, два, три. Вот одна ступенька объявлена, еще две впереди. Но могут остановиться? Да, конечно, могут. Захотят? Не знаю. Давайте еще один звонок, пока у нас есть минута до новостей. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Я из Москвы. Хотела у вас спросить. Вот ваш канал и «Москва-24» озвучивали о том, что высшее руководство ну, в международном розыске за экономические преступления. И чем все это закончилось?
Если честно, не очень понял. Высшее руководство, экономические преступления, чем все закончилось, какое высшее руководство, какие экономические преступления, не очень понял. 52-51, уже третий год спецоперации, Украина пока жива, даже Донбасс еще не очистили. 52-51, ну это да, да. Наша цель переговоров – полная капитуляция укров, но какими средствами мы можем подкрепить наши цели? Да вот теми самыми, я только что вам про это сказал, вы следите вообще за новостями, вы посмотрите на карту, вы возьмите так вот, запомните хотя бы там населенные пункты, где вот сегодня красная, да, вот эта вот территория, да, и посмотрите на эту карту завтра. И вы опять что-то интересное для себя увидите. А потом послезавтра. А потом дальше будет так, как сказал Сырский. Ни сил нет, ни средств, ни техники остановить русских мы не можем. Михаил Алимов, выпуск новостей на «Говорит Москва». Продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон для смс-ок ваших +7 925 48 94-8, работает наш телеграм-канал «Говорит Москва Бот». Продолжается здесь трансляция нашей программы, она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе? 6670 человек, отлично. Адам, я все-таки зачитаю ваше сообщение, несмотря на то, что оно, ну, длинное, но надо зачитать. Значит, не мог изложить лаконично, слушая Карена Шахназарова в эфире, был удивлен тому, как его мысль соотносится в унисон с моим желанием изложить то же самое. Я имею в виду, насколько были продуманы планы раздробления России и использования Украины в качестве тарана против нашей страны. Мы, конечно, понимаем эту опасность, но понимаем ли мы ее так глубоко, насколько агрессивно были выверены тактические и стратегические планы Запада? Их планы утопить Россию в тяготах и лишениях, ее народ моральному и физическому уничтожению. Между праздниками Пасхи и Днем Победы хочу склонить голову перед нашими ребятами живыми и павшими за нашу страну, перед их храбростью, мужеством, смелостью до самопожертвования, склонить голову перед героями, участниками добровольческих формирований, ЧВК и их участниками из мест лишения свободы, росгвардейцами, контрактниками, мобилизованными. Сила духа родным и близким, потерявшим братьев, мужей, отцов, друзей. Спасибо, что спасли нашу любимую страну, нашу Родину. Ну да. Читаю дальше ваше сообщение. Григорий, Санкт-Петербург, нам рассказывает, что заместитель ГУРа Украины правду скажет только если его током бить. Не верю ни одному слову. Да, вообще не обращайте на них внимания. Вот в прошедшие выходные, Андрей нам пишет, встретил соседа, который вернулся с СВО. И он говорит, что идет война олигархов и гигантских денег. Задача взять Николаев и Одессу, и на этом все. Вот как к такой информации относиться? Андрей, а как вы думаете? Как относиться к такой информации? То есть взять Одессу и Николаев, а на этом все. Олигархи, деньги. Не слушайте. Никак не относитесь к такой информации. Ерунда это все. Так. Юрий Константинов. Переговоры – это лишь способ потянуть время и перекинуть еще больше иностранных наемников для подготовки контрнаступления. Лучше бы без переговоров своих целей достичь, а потом уже думать, общаться ли с ними вообще. Но с наемниками там вообще проблема. Вы помните, как много было видео кадров со всеми этими наемниками? И кто там только не воевал? Колумбия там, не пойми кто. Как-то меньше их стало, замечаете? Стало меньше. Одно дело, когда есть шанс победить, и ты видишь, что они там что-то там берут, какие-то населенные пункты, русские откатываются. И при этом еще и совмещаешь это с таким моментом, как получение там денег. Да, это вот одна история. Вторая история, когда ты видишь, что там просто мясорубка, и просто не успевают, как говорится, доукомплектовывать подразделения, ну и какие деньги тебе будут нужны? Поэтому это что касается наемников. А что касается потянуть время, да, ну, мы с вами это понимаем, что не нужно никогда заниматься переговорами и давать им возможность, как говорится, там подготовиться там, к какому-то контрнаступлению. Ну и те, вы же понимаете, что те наши начальники, которые принимают решения, тоже это прекрасно понимают. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире, говорите.
Здравия желаю, Роман. Ну вот, действительно заметно, что западные лидеры за последнее время резко активизировались относительно провокационных заявлений и угроз в адрес нашей страны. Mm-hmm. Причем четко просматривается централизованное руководство этим процессом. Вот уже совсем ясно. Ну, наряду там с Макроном, там Столтенбергом, Боррелем, это все одни и те же. Тут подсоединился Камерон, и еще какой-то вылез этот там из нижней палаты Конгресса США барбос какой-то с угрозами.
Давайте вот так и будем называть.
Кто за этим стоит? Чего они хотят? Вот первый вариант, как обычно говорят, они хотят втянуть Европу в войну или в военные действия. Ну, как это понять? В войну, что Франция, Германия, прямо они так счастливо будут участвовать в войне против России? Ну, возможно, хотят каких-то мелких столкновений и как бы соблюдать грань какую-то, чтобы это не перешло, не получилось эскалации военных действий, реально, чтобы Америка туда не втянулась. Может, они тянут нас действительно к переговорам, но на их условиях. И вот постоянно это дело наращивают, наращивают и надеются, что удастся договориться, причем на условиях, как всегда, они, и когда еще СССР был, свидетели были, в частности, генерал Леонов из КГБ четко говорил, что американцы всегда практически у нас выигрывали переговоры.
Переговоры, да. Они всегда крутили, да, по-хитрому, это, да.
И он в этом участвовал, он очень толковый мужик, я ему верю. Ну вот охладят ли горячие головы вот эти учения Южного округа с отработкой боевого применения нестратегического ядерного оружия, я не верю, что они что-то там охладят. Ну, задумаются, ну, они проведут свои учения. Они четко знают, что не применим мы нестратегическое ядерное оружие.
Да, почему они так думают?
Ну, потому что они знают наш менталитет, знают наше руководство, знают историю и так далее. Все это, ну и потом, ну, постоянные наши заявления. Ну, что там, Макрон сказал, в Кремле оценили, очень опасные заявления. Этот, как его там, Камерон сказал, что делает Песков, это очень опасно. И вот это все время очень опасно.
Не, ну, Сергей опасно. Алексеевич, ну, согласитесь, если МИД два раза за три дня... В начале Захарова, официальный представитель МИДа, сказал, что будет удар возмездия. Она так сказала? А вы раньше слышали такие заявления от нее? Я не слышал.
От нее не слышал.
Я не слышал.
Дело в том, что если бы это заявление сказал бы зам МИДа, который отвечает за военные вопросы, это одно дело. А кто такая для них Захарова?
Не-не-не. Да вот, вот смотрите, Сергей Алексеевич. Для них-то это ладно, это бог с ним, да. Я предлагаю вот просто порассуждать. Когда Захарова говорит об ударе возмездия, формулировка «удар возмездия», сегодня по СУ было заявлено, что будут нанесены удары по английским объектам на территории и за пределами Украины. Ну, согласитесь, это серьезная тема, нет разве?
Ну, да, я соглашусь с тем, что она сама это выдумать не могла.
Конечно.
Сказали, что скажешь вот
конечно.
Так.
Конечно. Скажешь вот так,
но
да.
Там это поняли. Там это поняли. Все учли, что она сказала не свое мнение.
Да.
Чужое, это понятно.
Да.
Я знаю одно, что все решающее значение имеет только Украина. Если вот сейчас будет продолжаться главное... мощность и сила наших и частота ударов по особенно по тыловым инфраструктуре Украины и по войскам, именно авиация, артиллерия, все эти средства тяжелые применять удары и наращивать их. Войска уже делают то, что надо, они медленно идут вперед, и не надо их подталкивать. Надо бить, и вот мощность, сама сила удара вместе с учениями, вот они будут работать. А вот эти учения, вы правильно сказали, что если поднять ракетные войска, объявить полную боевую готовность, тогда задумывается, причем и сделать это при информационном молчании. Вот тогда они задумываются, а вот это учение, ну, проведут они свои, и что дальше-то?
Посмотрим, что будет дальше.
Вот все будет зависеть от того,
посмотрим.
Вот сейчас мы продолжим мощь удара в силу. Вот тогда это будет их сдерживать реально.
Мощь ударов-то мы... Спасибо, Сергей Алексеевич. Мощь ударов-то мы продемонстрируем. И останавливаться никто не собирается. Мы сегодня применили там полуторатонный ФАБ в Харьковской области. И они говорят, что такого вообще против них никогда не применяли. Да, было ощущение полного землетрясения. Там целую улицу снесли одной бомбой. Мы это продолжим. и учения проведем. Вот Строгинский пишет, что... Где это было у нас? Что нельзя ли учения там с вот этим тактическим ядерным оружием, вот, провести на территории ДНР, предупредить, что удар будет по данной точке, но она пока под контролем ВСУ, там кто не спрятался, как говорится, я не виноват. Но зачем по территории ДНР? Не надо. Ядерное оружие там применять по своей собственной территории как-то не очень правильно, мне кажется. Мы продемонстрируем. Ну так, будет хорошая такая вкусная картинка, что такое тактическое ядерное оружие. Не поймут. Ну дальше, я говорю, дальше ситуация покатится уже ко второй точке, да, вот я сказал, осталось три ступеньки, одну, на одной мы уже стоим. А вот сейчас вот, когда эти учения произойдут, да, это вот будем считать, что мы прошли эту ступеньку, третью с конца. Потом перешагнем на вторую, а потом уже вот это вот первое, и посмотрим. Посмотрим, вот как два самолета идут на таран, посмотрим, как говорится, кто в последний момент свернет, глянь. Так, Унабабенто, интересно, что рассказали бы русские солдаты о планах перед Бородино? Не понял. А сокрушительный ответ, спрашивает тот же автор, это пол Киева снести или пол Лондона или Парижа? Я не знаю, Путин знает. Эдвард Дзержинский. О как. Если объявят олимпийское перемирие и боевые действия замрут, перевозки оружия тоже станут или на Украину будут продолжать вести оружие? Ну, конечно, конечно. Неужели вы думаете, что они такие идиоты, что они вдруг перестанут вести оружие на Украину, если будет объявлено какое-то олимпийское перемирие? Ну, не будет никакого олимпийского перемирия. Запад, напомню, проводил уже тренировочные заходы. Ваши слушатели, деды какие-то с одноклассников, Наталья пишет. Наталья, ну, позвоните, послушаем. Ну, вы тогда тоже бабуля какая-нибудь с одноклассников, да, Наталья? Сколько вам лет? Ну, не знаю. Ну, если вы тоже вот наш слушатель, значит, вы вот тоже дедушка или бабушка. Ну, я не знаю, кто там скрывается под ником Наталья. Ну, может быть, дедушка, да? А может, бабушка, ну, не знаю. Поехали, слушаю вас, говорите в эфире.
Роман Георгиевич. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вы знаете, вчера звонил на Украину западную, Валый. Мне там родственники, моей жены. Вы знаете, более, конечно. Но там, конечно, спокойнее, западная граница. Вы знаете, такая беда, что такого не было за тысячи лет. Я думаю, Юрий Долгорукий перевелся тысячу раз в гробу, что у нас в Москву. Почему такое противостояние Киева и Москвы? Никогда этого не было. Как мы дошли до этого? Для этого ужасно.
Что, 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 я плохо слышно, к чему, как, куда, какой ужас, про Валы не услышал, дальше не услышал, перезвоните, мы попробуем это самое. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот эти все разговоры о договоренностях, о красных линиях, о провокациях, это, я думаю, сотрясение воздуха.
А кто ведь говорил про красные линии, расскажите мне.
Да, вот до Макрона еще было заявление первые месяцы после тех своего, начала своего Байдена. Он же сказал, если Россия примет ядерное оружие, значит, оно, Америка ответит США таким сокрушительным ударом, что мало не покажется России.
Ой. Вот,
ага. Теперь посмотрим ситуацию на нынешнее время. Меня слышно?
Да.
Ага, теперь посмотрим ситуацию на нынешнее время. Вот можно ли без ядерным оружием России победить данное СВО? Обычным вооружением, скорее всего, нет. Значит, перспектива реальна, чтобы реально исполнить эти цели и задачи, которые поставил президент Путин в конце марта, 2 года назад. То есть выход сам, что через только применить ядерное оружие. Правильно? Поэтому... Вот пока перспектива, я думаю, ожидать. Но тут надо иметь в виду, что в конце июля начнутся Олимпийские игры в этой же Франции. Если в ближайшее время там вопрос неопределенности не будет иметь в этих взаимоотношениях, то и будет применено ядерное оружие, то тут потом должны там Олимпийские игры, правильно? Потому что война и Олимпийские движения, они две вещи несовместны.
Ну да почему? Нормально. Одно другому не мешает. Во Франции Олимпийские игры, а здесь война. Нормально.
Нет, нет, вообще разговор идет о переносе боевых действий на территорию за пределы даже Украины в Европу. Сейчас уже об этом уже наши говорят.
Да, может быть и так, да. Лица. Только это не мы переносим, они сами, наверное, переносят. Они-то своими действиями, наверное, и переносят. Мы тут при чем?
Они-то тут варятся в районе Украины и России. А Россия, эти ответственные или безответственные лица России говорят, что это, значит, это коснется...
Говорят, чтобы этого не было, да, спасибо, да. Чтобы этого не было, не надо вести себя нехорошо. Ведите себя хорошо, и все будет нормально. Никаких проблем не будет. Запад потихоньку начал с касок, а сейчас речь идет уже о самолетах, пишет Алексей. Да, все правильно. Юрий Константинов пишет, нам не простят ядерный удар по Украине свои же, а вот Польша и Румыния вполне себе цели, поэтому они так и боятся поражения Украины. Да нам не нужно наносить никакой ядерный удар по Украине. С чего вы взяли вообще? Что за тема такая вдруг возникла? Мы с Украиной справимся без ядерного удара. И мы пока вообще не собираемся ни по кому наносить никакого ядерного удара, хотя вам волю дай, я думаю, сразу на кнопки начнете давить. Речь идет не об этом, речь идет о том, что мы учения хотим провести с ядерным оружием, для того, чтобы напомнить этим товарищам, что такое ядерное оружие, потому что они, видимо, забыли, а... Так как они про это забыли, они считают, что они смогут нас победить, додавить, там еще что-то сделать, влезть на территорию Украины своими войсками. И мы им говорим, нет, ребята, здесь красный свет светофора, сюда лезть не надо, оставайтесь у себя. И все будет хорошо, и не будет никакого ядерного оружия. Но они же этого не понимают, судя по всему, по крайней мере, пока. Так, читаю дальше. Наталья, вы не обижайтесь на меня, во сколько тепло дадут, пишет Наталья. Наталья пишет, ей 18 лет. Здорово, клево, ну, я шучу, конечно, ну, неважно. Во сколько тепло дадут, уже не могу, как в бомбоубежище сижу. Не поверите, я тоже мерзну. Ну, что теперь делать, тяготы и лишения. Алексей Чигарев, да что ж вы привязались к этому ядерному оружию? Белины, что ли, объелись, уважаемый государь? Какое к чертям ядерное оружие, а потом на этой земле что делать? Ходить в свинцовых трусах? Так я же про это и говорю, Алексей Чигарев. Ну, наши люди, видите, вот некоторые не поняли. Я объяснил, что мы не будем наносить удары ядерным оружием там ни по каким территориям под контролем Украины, не под контролем Украины. Не будем мы этого делать. Мы проведем учения на каком-нибудь полигоне. И будем наблюдать за их реакцией. И если реакция будет не та, на которую мы рассчитываем, дальше ситуация будет деградировать. Ну, тогда будем дальше, собственно, отвечать каким-то образом. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло. Да-да-да. Роман, вот такой вопрос. А почему не рассматривается превентивный удар по Одессе? Будут решены сразу две проблемы.
Ядерным оружием.
Да. Туристов, прибывающих из Франции, и свободный проход к Одессе. Мы ведь сейчас практически не можем туда подобраться никак.
Ну, пока да, пока да.
Ну, а при применении удара сразу проход будет свободен, и никакой француз туда не полезет.
Знаете, Одесса – русский город.
Ну, можно бить не по городу, а по кораблям, которые примыкают портовый сооружение. Я знаю, что это русский город.
Да не хочется бить ядерным оружием по своим городам.
Ну, корабли там стоят рядом с городом.
Корабли какие?
Ну, иностранные, торговые, военные.
Ну, торговые-то да, а военные-то какие? Военных кораблей там никаких нет. Какие там корабли военные? Ну,
наверняка военные? Везут через Румынию, наверняка везут.
Не-не-не, там военных кораблей нет. Они пытаются влезть в Черное море. Турция пока не дает разрешения на проход через проливы. В Черном море военных кораблей там их нет. Ну, есть там военные корабли там тех стран, которые, собственно, имеют выход к Черному морю, да. Их флот есть, но они в Одессе не стоят. Не надо бить по Одессе ядерным оружием. И надо сделать так, чтобы просто им не помогали. Если им перестанут помогать, мы с Одессой тоже вопрос решим, я думаю. Все будет хорошо. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, алло. Роман Георгиевич,
здравствуйте. Лимузин. Да, здравствуйте.
Возможно, я покажусь наивным,
смотрите, мы же вроде как господствуем в небе над Украиной. И сейчас вот многие люди говорят о каких-то превентивных ударах по Одессе, там, еще по каким-то городам. А почему не рассматривается всерьез вопрос о том, чтобы просто разбомбить ту самую железную дорогу, по которой в Украину, в общем, все и поступает? Безо всякого ядерного оружия.
Почему не рассматривается? Я думаю, рассматривается. Да прям такая свежая мысль вас посетила, Лемузин. Уже третий год мы говорим про эту железную дорогу, третий год говорим.
Я бы хотел вот вашу точку зрения услышать, именно вашу, вот она мне интересна.
Моя точка зрения, я ее неоднократно высказывал. Если мы не бомбим железную дорогу, значит, мы не можем это сделать. Все очень просто. И мосты, и туннели, если мы не уничтожаем, наверное, потому что мы не можем это сделать. Я не знаю, почему. Вернее, как, но я разговаривал там со знающими людьми, они говорят, что ракетами, да, это нужно бить достаточно долго там по каким-нибудь там мостам для того, чтобы обрушить эти мосты. Соответственно, нужно каким-то образом это уничтожать там ударами с воздуха авиации, для того, чтобы авиация отрабатывала там на этих узловых станциях, тех вот, про которые вы говорите, это нужно, чтобы она прошла несколько заслонов ПВО, а ПВО у них есть, есть ПВО, мы с вами это знаем. И поставляют им, и сейчас продолжают поставлять эти системы противовоздушной обороны. Мы будем терять наши самолеты, которые будут заходить так глубоко в их воздушное пространство. Потом мы будем проходить по дороге туда, заслоны ПВОшные, мы будем уходить, собственно, самолеты будут уходить на маловысотный комплекс для нанесения удара. А над этими объектами тоже системы ПВО, потом обратно, опять через те же самые системы ПВО. Я думаю, что будут просто потери, наверное. А иначе не знаю, но это вот, вот как вот мне объясняли, да. А так, конечно, да, вот почему бы не нанести удар, допустим, по ЧОПу, да, к примеру, если идет поезд, а там переобуть нужно колесные пары, правильно же? Нужно переобуть. Для этого нужно время. Значит, эти поезда там какое-то время стоят. Но тут есть еще один нюанс. А как определить, что это за поезд? Они же и пассажирскими составами перевозят все это. И они это делают с первого дня. Это же не просто поезд там на платформе стоит там что-то и все. Они если везут там железнодорожным транспортом, то они тоже это делают по-хитрому. Там же тоже не идиот. Так, да что ж такое-то? Объясните, пожалуйста, почему мы не поставляем ракеты и их средства доставки силами в другие страны, которые очень желают пробомбить Францию и Англию. Такие в мире имеются. Я сегодня видел прекрасное сообщение, что вот Тегеран хочет поделиться ядерными технологиями с некоторыми странами. Ну вот Тегеран принимает такое решение. Мы нет, потому что мы более серьезно смотрим на все на эти вещи. Я даже представить боюсь, на самом деле, с кем Тегеран может поделиться ядерными технологиями. И я догадываюсь, кому это может все отдать. Но представляете, что потом будет происходить? А вы говорите, вот дайте кому-нибудь ракеты, чтобы они побомбили Францию. Ну и что? Ну, побомбят Францию. Нам-то что от этого? Нам нужно, чтобы французы нос свой не сували на территорию Украины, чтобы мы выполнили те задачи, которые перед нами стоят. Вот что нам нужно. А не уничтожение, там, я не знаю, Парижа, Лиона, Марселя и других французских городов. А для того, чтобы они туда нос не сували, нужно им объяснить, что это чревато определенными последствиями. Мы пытаемся это сделать. С одной стороны, слева заходим там через МИД, пытаемся им объяснить французам и всяким там разным англичанам с немцами, что этого делать не надо. А с другой стороны, попытаемся там показать им, какая может быть перспектива. И это еще не самая худшая перспектива, потому что самое страшное, это уже есть стратегическое оружие. Ведь говорят же, что они такие борзые, потому что они не верят, что мы применим, и потому что они забыли, как все это выглядит. Ну вот, каким-то образом нужно освежить, наверное, память. Я думаю, так. Михаил Алимов, выпуск новостей, сейчас будет с последними новостями, потом, значит, два Георгия, Георгий Бабаян, Георгий Осипов, вам расскажут все про футбол, потом будет Галим Вергасов, как они работают, Сладков будет сегодня? С гостями, да? Да, Галим Вергасов, военный курьер, гости в студии, Саша Сладкова пока нет.